Этнолайф. Жизнь с акцентом.
Всем привет! Я, Наталья Стребнева, хочу понять, какая форма имеет значение? Ведь традиционный быт не знает мелочей. И оказывается, даже на походной фляге в былые времена грузины умудрялись уместить и свой философский взгляд на мироустройство, и благопожелание выгравировать, ну, чтобы напиток сил придавал и на правильный лад настраивал. А армянские солонки, так вообще, почитай, алтарем, домашним оберегом служили. Обо всем этом расспрошу научного сотрудника Государственного музея Востока Марию Филатову.
Признаюсь честно, я большая любительница посуды. Ну вот как-то мне наследно. И бабушка собирала, и были какие-то свои у нее претензии. Мама, я такая же. А вот что делали в старину? Тоже как-то особенно подходили к выбору посуды? Цвет был важен, форма или что там было такое определяющее?
Отношение к посуде в прошлые времена было гораздо более серьезное, более глубокое, чем в наше время. Это было отношение не только к форме сосудов, но и к их декоративному оформлению. Причем, на самом деле, ко всем вещам, и к элементам одежды, и к украшениям было такое непростое отношение. Собственно, вся жизнь от рождения до смерти человека была определенным ритуалом. И посуда играла важнейшую роль в этих ритуалах и сопровождала людей даже вот при их уходе в мир иной. Ведь известны множество случаев, когда при раскопках захоронений находили очень интересные варианты посуды, также было и конское снаряжение, и оружие, и так далее. То есть человеку и даже душе человека посуда нужна была всегда.
А неужели вот прям любимую чашку какого-нибудь там фараона или какого-нибудь князя кавказского ему закладывали?
Обязательно. Дело в том, что, во-первых, посуда была ритуальная, которая готовилась специально для того, чтобы человек мог взять ее вот в другое измерение. И были, да, любимые какие-то изделия, которые также укладывали рядом с человеком. И, собственно, благодаря таким захоронениям археологи смогли восстановить и культуру, и какие-то вот особенности жизни того или иного региона, вот отдельных людей и так далее. На самом деле, вот все предметы, даже самые простые, самые бытовые, недорогие, были наполнены очень глубоким смыслом, многими смыслами. В них было заложено определенное космогоническое представление народа о мире, о Вселенной. И в наш век глобализации мы эти смыслы утратили, само представление о мире у нас изменилось.
А как это выглядело и в чем выражалось? Что за представление о мире?
На всех континентах люди считали, что мир состоит из трех частей. Это мир верхний, небесный, такой духовный, в нем живут боги, духи, покровители. Мир земной, это как раз вот там, где располагались люди. И мир подземный, мрачный, часто страшный. И, собственно, все, что изображалось на сосудах, рассказывало об этих трех мирах и об их представителях. То есть, например, на сосудах часто изображались птицы или вот ручки делались в форме птиц. Птица – это существо, по поверьям многих народов, которое создало землю из ила, из песчинок и так далее. Плюс птица – это такое вот божье, да, начало, духовное начало.
Ну и, да, конечно, у нас тоже люди... Бог, Святой Дух, да. Ветер голубя в православии изображается.
Ага. Конечно, да. Конечно, это было и на Кавказе, и в Северной Америке можно найти такие притчи, да, сказания о птице, создавшей мир. То есть это такое очень распространенное явление, и, конечно, птицы также были весьма распространены на многих-многих сосудах. Что касается срединного мира, что окружало человека? Это пашни, это реки. И то, что рисовали люди, это треугольники, какие-то вот геометрические символы. Вот треугольнички, например, это ромбы, это пашни. А изогнутые линии – это речки. То есть все было, в общем-то, очень понятно в этом смысле. То есть человек рисовал картину мира своего. Также подземный мир, он населен змеями, какими-то вот, да, вот мрачными такими вещами. Вот змеи тоже очень часто присутствовали на многих сосудах. Так что это такое общее понятие, и это было не только на сосудах, но и, как я уже говорила, и на коврах, и в одежде человека, и так далее. И все эти изображения выполняли роль оберегов. Вообще человек без оберега в прошлые века не выходил из дома.
Вот вы как раз упоминали о каких-то особых глазастых блюдах дагестанских. Это что такое за предмет?
Да, это очень интересные дагестанские блюда, которые изготавливались в селении Испик. Они отличались особой декоративностью, яркостью красок, эффектностью сочетаний, тонкие переливы разных оттенков зеленого, коричневого, бордового, желтого создают такое ощущение красочного фейерверка. И при всей однотипности форм каждое блюдо приобретало свойственный по характеру потеков облик. Но не только потеки привлекают вот этой глазури взгляд, но еще и определенное декоративное оформление борта рельефными узорами и фигурками. Это могли быть кони, мулы, фантастические птицы, всадники, воины, полярные знаки, вот эти вот треугольные узоры, какие-то точечки, вот то, что я говорила, да, земной мир. То есть разнообразный растительный орнамент тоже был. И подобные изображения связаны с древнейшими языческими верованиями. А вот рельефные изображения скачущего коня связан тоже с древним культом коня, например, дагестанским. А двуглавые орлы появились уже в XIX веке.
Интересно, когда уже Российская империя на Кавказ пришла.
Да. И интересно то, что эти блюда в конце концов исчезли из быта людей и прекратили свое существование. То есть вот в XIX веке они еще были, а где-то к концу XIX века исчезли совершенно по непонятной причине.
Интересно, для чего они были изначально сделаны? Какая цель была? Фрукты выложить?
Нет, ни в коем случае. Это были блюда от сглаза, которые кочевали из поколения в поколение, причем их передавали по женской линии. Они пользовались особым почитанием во многих дагестанских селениях. В быту не использовались, сакральное предназначение. Считалось, что такое блюдо, выбранное по особым признакам, знающими женщинами аула, помогало при снятии порчи. Или, например, другое блюдо могло быть эффективным для какого-то вот лечения болезней, манипуляции над больным с помощью воды этого блюда. Также при использовании испикского блюда кувшин с водой обязательно присутствовала вода. Она же лечит. И хозяйка берегла такое блюдо, как зеницу ока, получала вознаграждение, сдавая его на прокат, даже в прокат.
Ух ты, можно было немножко подзаработать, неплохо. А вот вы уже сказали про кувшины для воды. В чем их была особенность? И из чего делали? Как ухаживали за ними? Может быть, сохранились какие-то данные у историков? Как это, хозяюшкам на заметку какие-нибудь
тайны? Да, совершенно так. Кувшины были глиняные, были металлические, причем они могли быть медные в основном. И что касается глины, например, из глины сделан человек, да, изначально вот по глубинным верованием, об этом говорится и в Ветхом Завете, об этом говорится и в Коране. Вот глина изначально – это такой мягкий пластичный материал, из которого изготавливали сосуды, причем и очень простые, и более декорированные формы этих сосудов, причем не только глиняных, на самом деле, и металлических тоже, были антропоморфны. Не зря мы, музейщики, описывая такие кувшины, используем абсолютно человеческие термины. Это горло, тулово, плечики. Мы даже сами сейчас не осознаем вот антропоморфность этих кувшинов. Или, например, вот на Кавказе были такие медные кувшины, которые назывались мучал. Они были достаточно крупного размера, легкие, в них носили воду. И вот эти кувшины, например, их верхняя часть практически повторяет форму головы человека. А затем идет вот это вот горлышко, тулово и так далее. Медные кувшины вообще обладали особым значением. Они обязательно должны были ярко натерты. Натирали их песком и ветошью для того, чтобы их блеск помогал сгонять злых духов. То есть нигде, ни в каком доме не встретили бы кувшин с патиной. Это очень важно. То, что сейчас мы показываем в музеях, уже вот тонированные металлические изделия, просто мы их сохраняем. Дело в том, что хозяйки так старательно начищали песком эти кувшины, что в какой-то момент они истончались. Просто мы не можем этого допустить теперь.
Напомню, о тайных и явных смыслах сосудов на Востоке, Кавказе, да и вообще в традиционном быту говорим мы с историком Марией Филатовой.
Я вот отлично помню, какое вкусное варенье, ну, в основном, какие вкусные пенки были у варенья, когда бабушка варила его в медном тазу. Это хорошо. А вот, собственно говоря, по музейным экспозициям в основном я что-то вспоминаю, ну, серого, стального цвета кувшины. Медных я как-то не припомню.
Медные кувшины использовались в быту и у бедных, и у богатых. А серебро – это, в общем-то, признак достатка. Конечно, в экспозициях мы стараемся показывать такие необычные, красивые кувшины, и да, среди серебряных их гораздо больше. Хотя медные вы тоже можете увидеть. И серебряные кувшины, конечно, украшались очень роскошно. Можно встретить, например, вот среди грузинских кувшинов очень интересные формы. Во-первых, Грузия вообще славится разнообразием форм винных сосудов. И все они были декорированы изображениями музыкантов, волшебных животных, танцующих сатиров. И все это в окружении виноградной лозы. При этом использовалось огромное количество техник. Это и резьба, и чеканка, и гравировка, и даже могли вкрапляться камушки драгоценные, полудрагоценные, кость. То есть очень такая разнообразная была индустрия. Среди грузинских сосудов в нашей экспозиции можно увидеть очень красивый сосуд в виде фляги, который украшен изображением танцующего сатира. С одной стороны, голова сатира крупная, с другой стороны, вот он танцует в окружении виноградной лозы.
О, то есть это даже объемный, как мультик такой своего рода, да? То есть ты поворачиваешь флягу, и он двигается.
Он не то чтобы двигается, но эти изображения настолько живые, что да, в какой-то мере они, в общем, практически трехмерные. Голова этой фляги выполнена в виде совы. Сова – это символ мудрости, это пожелание мудрости, то есть такой очень важный символ. А ножки у фляги были змейки, то есть вот подземный мир. Таким образом, получается верхний мир, средний вот этот вот сатир и подземный змеи.
Да, то есть живая иллюстрация того, о чем вы говорили в начале разговора. Мария, скажите, вот вы говорите, фляга для воды, а что, ее реально брали с собой в дорогу?
Самые разнообразные сосуды брали с собой в дорогу, ведь тогда было много войн, много битв, и, конечно, люди старались запастись водой, вином и так далее. И кроме фляги, например, был такой очень интересный сосуд кула, он назывался. Mm-hmm. Это сосуд, который тоже затыкался пробочкой, часто он был деревянный, окантовками из серебра. Кула – это индивидуальный сосуд весьма необычной формы. Он имеет закрытое полусферическое тулово, выполненное из дерева, оправленное в серебряные накладки. От емкости под прямым углом отходит длинное горло. Когда мужчины пьют из кулы, сосуд стучит, как маленький барабанчик. Считалось, что этот боевой стук настраивает воинов перед сражением на боевой лад.
Ух ты,
собственно,
Мария.
Тулово само напоминает барабан.
Мария, а внутри-то была вода или вино?
А внутри было вино. Это именно винный сосуд.
Вопрос вот. Тогда, что настраивало на как это, решительный лад. Ну хорошо, барабанный бой тоже принимаем. А я помню, в музее вы показывали поющий, точнее, воркующий грузинский сосуд. Это что за диво такое?
Да, есть еще очень необычный по форме индивидуальный сосуд, называется каркара. Его изогнутое горло, состоящее из нескольких перевитых между собой трубочек, создает особый эффект. Вино при разливании в бокал поет, проходя сквозь трубочки и объединяющий их раструб, и этот звук напоминает воркование голубя. Каркары были и совсем миниатюрные, и довольно крупные. И существует предположение, что причудливой формой сосуд обязан тыкве. Срезанный стебель, который при высыхании обычно перекручивается. Такая природная форма. Иначе объясняет появление столь необычного кувшина легенда. Царь Ираклий, правивший в Византии в VII веке, во время пира узнал о нападении персов. В порыве гнева он скрутил горло кувшина и дал клятву побороть врагов. Вернувшись, царь-победитель постановил сохранить в веках эту новую форму сосуда.
Красивая версия. А интересно, современные-то грузины про этот каркара знают или нет?
Далеко не все. Дело в том, что культура постепенно утрачивается. И я увидела это на примере другого кувшина. Это кувшин марани. Это совершенно удивительные формы сосуд, состоящий из нескольких сообщающихся емкостей, которые объединены в единой декоративной композиции. Марани использовался для совместного питья вина на празднествах. И у меня была история, когда я в Грузии посетила винодело, и мы устроили небольшой такой кутеж, как называется в Грузии, пир, праздник, пробовали его вино, я увидела на полочке стоящий марани. Спросила хозяина, вот как он его использует, он говорит, что никак, это просто декоративное оформление помещения. Я попросила поставить марани на стол, мы вылили аж 2 бутылки вина в этот, казалось бы, небольшой сосуд, который вместил, в общем, достаточно большое количество вина. И дальше каждый из нас произносил тост, выпивал из своего вот этого маленького сосудика и передавал кувшин следующему гостю. И таким образом кувшин марани обошел всех гостей. Настроение наше, в общем, достигло такого праздничного предела, и мы почувствовали какую-то вот общность, единение. Это произошло до коронавируса, тогда мы еще об этом не думали, и прекрасно из общего сосуда, из братины, да, как вот на Руси существовала братина, а там вот этот сосуд, вот мы из него пили роскошное вино.
Сорвали с языка. Я как раз тоже с братиной хотела сравнить, и в том смысле, что это безопасно с точки зрения даже ожидающих инфекций, раз получается, что каждый пьет из своего вот этого раструба, трубочки. Я правильно поняла, что это какой-то общий сосуд, но вот пьет каждый, грубо говоря, из своего горлышка?
Да, да, так и получилось. Марани могли состоять всего из 2 этих раструбов. Вот я увидела, такой там, наверное, было 12 их.
О, ничего себе, но это явно для большой компании предполагалось.
Для большой компании, да-да-да.
Здорово. То есть российский историк, да, искусствовед, приехал в Грузию, научил грузина правильно, из правильной емкости пить вино. Браво, Мария.
Оказалось, что так, да-да, мне было очень приятно, я почувствовала гордость.
Здорово. Ну вот говоря о полезных емкостях, которые в хозяйстве применяли, но еще к тому же какими-то необыкновенными, просто сказочными свойствами обладали, очень хочется расспросить про солонки. Отлично помню, как в вашем музее есть тоже солонки, которые на Кавказе использовали, и это отдельная песня практически.
Дело в том, что к соли в древнейших времен у людей сложилось особое отношение. Ее добывали с большим трудом, привозили из дальних стран купцы. И караванами по пустыням был проложен не только шелковый, но и соляной путь. Солонка на столе занимала почетное место у всех народов. Вот, например, дагестанские солонки, они представлены тоже в нашей экспозиции, деревянные, покрыты богатой резьбой, солярными знаками, они были с крышечками, очень интересной формы, такие практически архитектурные элементы на столе. Это у дагестанцев. Совсем другие были армянские солонки. Их делали из глины. Это была емкость для соли в виде женщины с отверстием в чреве. И это был не только столовый прибор, но и своего рода домашнее святилище. Существовало несколько очень важных признаков. Керамическая фигурка вот этой вот беременной женщины с руками, лежащими на животе и с 3 обязательно косами. В старину такие солонки были важной частью ритуала, и изображали они богиню земли, мать всех богов и людей Анаид. Еще одна важная деталь – голова настоящей солонки агамана должна была быть плоской с небольшим углублением для душистого масла.
А его использовали только в каких-то вот ритуальных целях или его тоже в пищу употребляли?
В основном он использовался как светильник. Соль, соответственно, использовалась вот в целях вполне себе домашних.
Светильник, интересно. А вот вообще масляные лампы, они ведь на Кавказе распространены, наверное, были, да? Не случайно же, ну, на Кавказе, на Востоке, не случайно же лампа Аладдина, вот эта вот сказочная штука, она фигурирует и в сказках, и в истории.
Да, совершенно так. Дело в том, что на Кавказе существовал определенной формы светильник, который назывался чирак, особенно вот в Азербайджане, иранские тоже чираги или чироги использовались. Они изготавливались из бронзы и были достаточно тяжелые, были крупные светильники, были поменьше. Это вот такие масляные лампы. Они состояли из 2 емкостей. Это емкость, в которую наливали масло, и такой носик, в который вставлялся фитилек. И таким образом масло горело и освещало, пусть не очень ярко, но тем не менее. И учитывая, что форма очень и очень древняя, и она не менялась по сути, до конца XIX века, это очень интересный такой архаический элемент в быту кавказских жителей.
Ну и если говорить, вот вы в качестве подарка, может быть, даже самой себе, а может быть, кому-то дорогому, какой бы сосуд выбрали?
Сложный вопрос, смотря куда бы я поехала. Если бы я поехала на Кавказ, я имею в виду Азербайджан, да, наверное, я бы обратила внимание на вот этот чарак. Или, возможно, это был бы какой-то водоносный кувшин, достаточно крупный. Если бы я поехала в Грузию, это, конечно, был бы винный сосуд какой угодно формы. Дело в том, что разнообразие форм поражает. Может быть, это был бы и рог, из которого пили вино, а может быть, каркара, если бы я смогла найти такой уникальный сосуд. Сейчас же их уже не делают.
Но мы с вами еще об одном свойстве, наверное, забыли упомянуть. Я так хотела, чтобы вы мне подарили. Сейчас очень модно, знаете, ионизаторы воды. А по сути, серебряные кувшины, как я понимаю, таковыми и являлись в старину.
Конечно, конечно, так и есть. И люди прошлого прекрасно понимали, что серебро очищает и воду, и вино, и вода прекрасно хранится в серебряных кувшинах, может долго храниться и не портится. Поэтому, конечно, серебряные кувшины были на вес золота. И поэтому их так богато украшали.
О сосудах в традиционном быту, их природе и силе, включая магическую и сказочную, говорили мы с научным сотрудником Государственного музея Востока Марией Филатовой. На этом я, Наталья Стребнева, оставляю вас. До следующих подробностей из Этнолайф. Жизни с акцентом.